новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Вы слушаете утренние новости. В студии Денис Зепсон. Доброе утро. Сегодня в выпуске. В Крыму допросили родственников фигурантов дела 26 февраля. Спикер украинского парламента обещает признать Россию агрессором. Российские артисты не смогут гастролировать в Украине. Далее подробнее. В Симферопольском районном суде допросили троих свидетелей защиты по делу 26 февраля. Об этом сообщает корреспондент Крым Реали. По словам адвокатов, показания, которые свидетели дали в ходе заседания, еще раз подтверждают тот факт, что Мустафа Дегерминджи не участвовал в основной фазе митинга. Рассказывает правозащитник Эдем Семидляев.
Допросили трех свидетелей защиты. Это была родная сестренка Мустафы Дегерминджи, Мавиле Мехирага, отец и знакомый, который очень хорошо знает Мустафу, Казим Ага.
Следующее заседание назначено на 18 октября. Под домашним арестом фигуранты дела 26 февраля Мустафа Дегерминджи и Али Асанов находятся 6 апреля. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО. Украинцы нуждаются в информации о крымско-татарской автономии и правовом фундаменте ее создания. Об этом в эфире Радио Крым Реали заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапар. По ее словам, прежде чем проводить разъяснительную работу, необходимо разработать соответствующую законодательную базу.
Это не имеет отношения к сепаратизмам никакого, потому что эта рамка, она реализовывается в рамках международного права. И когда крымские татары говорят о своей автономии, это не что-то, что они там где-то там придумали на одном из своих курултаев и задекларировали в 90-е еще годы, а это то, что является логичным, естественным правом, коллективным правом коренного народа, которое вытекает из декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина в 2014 году присоединилась.
Если крымчанину не удастся избежать незаконного призыва в российскую армию, его не следует считать предателем Украины, считает член Крымской правозащитной группы Александр Седов. Таким мнением он поделился в эфире радио «Крым Реали».
Эти люди были вынуждены служить в армии, поскольку сейчас условия такие, что они, в принципе, не могут не служить, если их призывают. То есть они будут лишены очень, в том числе, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому люди, которые призывались в армию по повестке, их рассматривать как изменников Родины, это, я считаю, необоснованно.
Более 2000 крымчан этой осенью призовут на службу в армию соседней России. Об этом заявили представители Российского министерства обороны. Часть призывников отправят служить в воинские части соседних с полуостровом регионов России. Украина настаивает, что призыв жителей оккупированной территории является грубейшим нарушением прав человека. Ряд учебных заведений аннексированного полуострова могут остаться без тепла из-за работы по реконструкции систем отопления. Об этом заявила пресс-служба подконтрольного России Государственного совета Крыма. Известно, что на данный момент в Евпатории в состоянии ремонта сетей отопления находятся 3 детских садиков. Еще 3 школы города стоят в плане. Похожая ситуация сложилась и в Симферополе, где ремонтные работы систем отопления ведутся в 3 школах и по графику должны быть завершены в ближайшие 10 дней. Всего в Крыму к отопительному сезону по состоянию на 15 сентября не готовы 2145 домов. Закон о признании России агрессором все равно примут. Это пообещал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Как передает Радио Свобода, такое заявление спикер сделал, комментируя противостояние в украинском парламенте во время рассмотрения президентского законопроекта об особенностях государственной политики для обеспечения государственного суверенитета Украины на Донбассе. Парубий заявил, что не понимает логики людей, которые блокируют трибуну. По его словам, ряд депутатов продолжили физически блокировать трибуну и президию, и после перерыва, во время которого на совещании руководителей парламентских фракций и групп определили, что из текста документа будут изъяты пункты, вызвавшие наибольшее возражение с упоминанием о 3 минских договоренностях и об регулировании на оккупированной части Донбасса.
Закон про визнання Росії агресором буде прийнятий в цьому залі. Я впевнений, що себе буде підтримано. Слава Україні!
На заседании украинского парламента 5 октября из президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса изъяты нормы о минских договоренностях. Принятие президентского законопроекта было сорвано, часть народных депутатов Украины заблокировали президию парламента. Российские артисты смогут гастролировать в Украине только после согласования с СБУ. Закон об этом приняла сегодня Верховная Рада Украины. Документ вводит новые правила для исполнения организаторов выступлений. За принятие проголосовали 232 народных депутата.
Вы слушаете Радио Крым Реалии. Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте! Самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В эфире у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать каждый будний день в 7.35 и 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц. А в FM-диапазоне на отметке 105.9 вы можете слышать нас круглосуточно. Напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему прямому эфиру. Для крымчан действует номер 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Около месяца ничего не было известно о судьбе крымского политузника Олега Сенцова, которого без каких-либо внятных причин этапировали из колонии в Якутске. Правозащитники долго пытались выяснить направление этапа, а Федеральная служба исполнения наказаний, похоже, в этом заинтересована не была. И вот, наконец, Олегу Сенцову удалось отправить письмо, из которого можно многое понять, и о причинах внезапного перемещения аж на полярный круг, на полуостров Ямал. То есть дальше от Крыма Россия Сенцова увезти уже не может, потому что некуда. Зачем российские силовики этапировали политзаключенного крымчанина Олега Сенцова? Для чего сотрудники ФСБ России постоянно его перевозят в разные места? В каких целях Кремль использует крымских политических узников? Об этом мы поговорим после того, как заслушаем некоторые фрагменты письма Олега Сенцова, опубликованного правозащитницей Зоей Световой.
Крым в центре внимания.
У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания. Это легендарные Харпы. Как там было и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав Иркутский и Омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам. Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу. Ну да ладно, все будет хорошо. Климкин пытался до меня дозвониться на мой день рождения в июле, и приезжали пусть и Рая с Алехиной в Якутск меня поддержать. Это очень здорово, но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО, четвертое или пятое даже, а потом вообще вывезли в более жесткое место – Харп. Приказ об этом в СИН России подписал в конце июля. Это вовсе не значит, что не надо ничего делать. Вы там на свободе можете делать все, что считаете нужным в поддержку меня или других политзеков. Просто знайте, что у местных правоприменителей своя логика в голове, и реагируют они зачастую вот так. В конце концов, на Северный полюс же они меня не вывезут сидеть. Я занимаюсь тем, что и всегда. Читаю, в том числе уже на английском. Правлю и дополняю написанные сценарии. Эту работу можно делать почти вечно, но думаю, что еще на пару сборников меня хватит. Физкультурю по мере возможностей, ну и всякие мелочи. Следил, конечно, по мере возможностей за событиями в Украине и России. Ну, ничего хорошего сказать не могу. Отсюда плохо видно, возможно. Украина тяжко, но все-таки как-то царапается в нужном направлении. Россия окончательно увязла в своем тупике, и что делать дальше, никто не в курсе. По-прежнему не сомневаюсь ни в успехе, ни в победе, ни в том, что все будет хорошо и даже очень. На этом прощаюсь. Ваш Олег Сенцов. Тюмень, 17 сентября 2017 года.
Крым в центре внимания.
Это были фрагменты письма Олега Сенцова, который он отправил, вот находясь на этапе. Судя по всему, его этапируют на полуостров Ямал. Полный текст письма доступен на сайте правозащитной организации «Открытая Россия». Я напоминаю, что говорим мы о судьбе крымского политзаключенного кинорежиссера Олега Сенцова. С нами на связи Максим Буткевич, украинский правозащитник, координатор проекта «Без границ». Максим, здравствуйте. Что, какие выводы можно сделать из текста письма Олега Сенцова? Что происходит?
Доброе утро. Да, на самом деле, то, что Олег написал, это очень важно, потому что некоторое время просто было непонятно, что происходит, почему его отправили на этап и куда. До конца мы и сейчас не понимаем, потому что речь шла о том, что есть набор возможностей от самых лучших, что, наконец, речь идет о некоем обмене, до самых худших. Это перемещение в плохие условия содержания, в худшее даже, чем он был. И на данный момент мы боимся загадывать, но похоже, в том числе по тексту этого письма, что скорее все-таки второе, что речь идет о более жестких условиях, чем Якутск, где его содержали. Хорошо, что он отправил письмо из Тюмени и подписал где, и подписал когда. Для нас всех, которые пытаются поддерживать как-то Олега, так же, как и Сашу Кольченко, мы знаем, что Олегу сейчас писать не имеет смысла. Нет адреса.
Да, и он говорил о том, что письма ему просто не передают. За достаточно долгий период он получил 2 всего письма, и вот только на этапе ему просто выдали эти письма, да, наверное, всем скопом, как и книги, которые ему передавали.
Да, да. Ну, логику происходящего, к сожалению, приходится разгадывать, и это все равно догадки, потому что в рациональном истолковании, к сожалению, логика тюремщиков, мы уже убедились, 2014 года, она очень плохо подлежит. Мы знаем, что его переводят, вот он выдвигает версию в письме в Харпы. Да, очень может быть. И тогда это плохой вариант. Хотя мы не оставляем надежды на то, что все-таки речь идет о чем-то другом.
Что известно об этой колонии на полуострове Ямал? Почему такие опасения?
Вы знаете, просто, во-первых, географически, хотя, конечно, и до этого Олег, пребывая в Якутске, чувствовал на себе всех, в кавычках, прелести резко континентального климата Якутии, так же, как Саша Кольченко чувствует в Копейске на себе, что такое Челябинская область, ее северная часть. Во-вторых, у этой колонии... Как это? Это одна из колоний, у которых дурная слава. Насчет обращения с заключенными, насчет жесткости подавления, выступлений против навязывания режима и подобные вещи. Это одна из тех колоний, куда сажают самых непокорных, тех, кого надо приструнить, скажем так.
В письме Олег пишет, что его, ну вот так выразимся, да, наказывают вообще за очень странные вещи. Например, пытался дозвониться к нему министр иностранных дел Украины Павел Климкин, чтобы поздравить с днем рождения. Либо прошла акция в его поддержку. И вот за это все он получает какие-то наказания. Как это можно объяснить?
К сожалению, это нас не удивляет. От момента вообще поступления людей в колонии вместо отбывания наказания им устраивают сразу серию наказаний, серию помещений в штрафной изолятор, а потом, возможно, как это было у наших ребят, помещение камерного типа, то есть в тюрьму внутри зоны, чтобы сразу усложнить пребывание там, поскольку большая часть или большая даже часть наказаний назначается по усмотрению администрации колонии. Можно всегда сконструировать ситуацию, при которой человек не может не нарушить одно из многочисленных правил нахождения там, особенно если речь идет о каких-то строго режимных объектах. К примеру, помещение в ШИЗО или в ПКТ, помещение камерного типа, может сопровождаться требованиями не опираться, не говоря уже о том, чтобы не сидеть или не лежать, на кровати с утра до вечера. Понятно, что человек не будет стоять в камере вот от подъема до отбоя, поэтому главное поймать момент, когда облокотился или оперся. Если расстегнута пуговица на бушлате, это нарушение формы. Если и так далее, и так далее, и так далее. Можно такие вещи делать, а если их нет, то их очень легко подстроить, просто чтобы напомнить, что зря слишком много людей проявляют внимание по отношению к человеку там, где он находится. Другое дело, что если бы не бы на звонка господина Климкина, или если бы не писали Олегу или Саше Кольченко. Просто наши сограждане не было всех этих открыток или писем, которые Олегу выдали перед этапом. Возможно, отношение было бы хуже. Потому что тюремщики очень часто знают, что если внимания к заключенному мало, с ним можно делать намного больше плохих вещей. К Олегу и к Саше внимания много. И поэтому все-таки они скованы в своих действиях.
Я напоминаю, что с нами на связи Максим Буткевич, украинский правозащитник, координатор проекта «Без границ». Говорим мы о том, что происходит сейчас с крымским политузником Олегом Сенцовым. Напомню, что Олег Сенцов был задержан в 2014 году вместе с Александром Кольченко, Геннадием Афанасьевым, Алексеем Чернием. Их обвинили в том, что они якобы готовили теракт. И у адвокатов, у правозащитников очень много претензий вообще к тому, как было состряпано это дело. Геннадий Афанасьев в судебном заседании отказался от данных ранее показаний, потому что давались они под пытками. Это много говорит о том вообще, как сшивалось это дело. Я просто напоминаю нашим радиослушателям, о каком деле идет речь. Вопрос к вам, Максим, в таких условиях как можно поддержать Олега Сенцова?
Знаете, Олег, это не из тех людей, которые вообще любят, как ни странно это звучит, возможно, в этих условиях, которые любят общественное внимание. У него целый ряд коммуникаций с родными, с близкими, с друзьями. Это письма о том, что не обращайте на меня слишком много внимания, у Украины сейчас есть свои задачи. Тем не менее, конечно, он понимает, что он и Саша Кольченко на данный момент являются некими первыми политзаключенными из Крыма. И, в общем, к сожалению, некоторыми символами того, что в Крыму происходит. Поэтому, во-первых, писать письма. Сейчас Олег на этапе, писать ему некуда. Можно всем, кто хочет написать сейчас, но не знает адреса, писать письма на наш адрес. На адрес Комитета Солидарности можно найти в интернете Комитет Солидарности Олег Сенцов или Крымские заложники, найти наш сайт solidarity.ua.info, там есть интернет-форма, присылайте письма нам, мы их передадим. Во-вторых, конечно же, хотим этого или нет, нужна некая финансовая помощь небольшая, это пополнение счета в колонии, где Олег находится. И есть акции солидарности и попытка помочь родным. То же самое, часть материальная, часть моральная поддержка. Это можно сделать, это нужно. Потому что чем больше времени прошло, чем дольше идет этот процесс, тем больше, конечно же, есть некое привыкание к тому, что наши ребята там сидят. Привыкать к этому нельзя, это марафон. И надо и рассчитывать силы как на марафон, что мы их, если надо, будем поддерживать только сколько надо.
Мы пытались перед эфиром связаться с российской правозащитницей Зоей Световой, которая как раз-таки получила письмо от Олега и его опубликовала. К сожалению, нет у нее сейчас возможности с нами связаться. Да и у самой правозащитной организации «Открытая Россия» сейчас довольно-таки сложные времена. У ее сотрудников проходят обыски. Но вот здесь хотелось бы обсудить два таких момента. Вот Зоя Светова успела пообщаться с нашими коллегами из издания «Детектор Медиа». И вот она говорит об этой ситуации, что обычно по закону узника вывозят из колонии в двух случаях. Если его жизни угрожает опасность, или он сам представляет какую-то опасность, либо по состоянию здоровья. Вот можно ли в этой связи что-то предпринять, как-то остановить вот эти вот попытки спрятать Олега, увести его как можно дальше от Крымского полуострова?
Вы знаете, еще, конечно, есть другие обстоятельства, которые встречаются редко, но встречаются, если пытаются узника привлечь в качестве свидетеля по новому уголовному делу или в качестве обвиняемого по новому уголовному делу. А в нашей ситуации еще и всегда есть надежда на то, что есть некие процессы, связанные с обменом. И мы всегда вынуждены гадать, поскольку никто ничего не объясняет, почему данного человека вывезли оттуда, и что происходит. Насчет влияния все сложно, поскольку раз мы не понимаем, почему человека вывезли, то мы не понимаем, что с ним будет дальше. Но опять же, если есть международное, это очень важно, не только украинское, а международное внимание к фигуре, к судьбе, к будущей части биографии того или иного заключенного, с ним будут обходиться осторожнее и внимательнее. И вот, наверное, это единственное, показывать свое внимание, свою беспокойность, единственное, что мы можем сделать.
Также Зоя Светова обратила внимание вот в этом интервью, которое я цитирую, на то, что по российскому законодательству заключенные должны содержаться рядом с местом своего жительства и регистрации. И опять же, тут мы видим, что Олега увезли, вот дальше его везти уже некуда. Здесь есть ли какой-то вариант?
Да, вы знаете, мы об этом говорили с адвокатами Олега и Саши. В частности, говорили с адвокаткой Саши Кольченко Светланой Сидоркиной о том, что можно попытаться подать в суд ходатайство о переводе ближе к Крымскому полуострову, хотя бы в более близкий климатический пояс. Потому что для людей, которые выросли, а некоторые родились, фигуранты этого дела, в Крыму, перевод в резко континентальный сибирский климат, это, конечно, можно рассматривать даже как пытки или жестокое обращение. Тем не менее, понятно, что в нынешних условиях в РФ выиграть подобное дело, это очень маловероятно, скорее всего, нет. Скорее, это информповод, попытка привлечь внимание к тому, в каких условиях содержат наших узников. Попытаться можно, показать, насколько это важно, можно, выиграть вряд ли. В суде, который имеет началом абсолютно абсурдное обвинение и совершенно несправедливый приговор, выиграть такие вещи, как обращение внимания на климат, ну, к сожалению, нет.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Буткевич, украинский правозащитник, координатор проекта «Без границ». Говорим мы о том, что же происходит с крымским политическим узником, кинорежиссером Олегом Сенцовым, которого осудили за то, что он якобы готовил теракты, которых не было, и к самим материалам дела, как я уже говорил, очень много вопросов. Я напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926 с Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатны. Телефон для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции на странице Крым Реалии в сети Facebook, а также на странице Радио Свобода Онлайн на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
Продолжаем эфир «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о судьбе крымского политузника Олега Сенцова. С нами на связи Аскольд Куров, российский режиссер, автор фильма об Олеге Сенцове. Называется фильм «Процесс». Аскольд, здравствуйте.
Доброе утро.
География, да. Вы этот фильм уже показали во многих странах мира, да? Насколько обширна география вот его просмотров сейчас? Как реагируют зрители? Насколько вообще они до просмотра фильма осведомлены о судьбе крымского политузника?
Ну, если говорить о Европе, то чаще всего, конечно, зрителям, обычным зрителям, мало что знают об этом деле, об Олеге Сенцове. И сейчас география – это практически вся Европа. И вот скоро у нас будет североамериканская премьера в Канаде, в Ванкувере. И надеюсь, что это только начало, и будет много фестивалей, много показов и обсуждений. Зрители, конечно, понимают очень близко к сердцу то, что они видят, потому что те реалии, которые показаны в фильме, для них часто кажутся совершенно бесчеловечными, дикими. Даже то, что обвиняемого, подозреваемого, несут в наручниках с собаками и сажают в клетку, а не рядом с адвокатом, как это происходит обычно в цивилизованных странах, для многих зрителей уже является шоком. Не говоря уже об описании тех пыток, которые есть в фильме, в частности, вот пытки, которым подвергся Геннадий Афанасьев.
Да, Геннадий Афанасьев сейчас находится на свободе, на свободной части Украины. Напомню, что это единственный из группы Олега Сенцова, которого удалось освободить. По-прежнему в заключении, кроме Олега Сенцова, находятся Александр Кольченко и Алексей Черни. Напомню, что беседуем мы со Аскольдом Куровым, российским режиссером, автором фильма об Олеге Сенцове. Ну, в целом, вот когда вы занимались этой историей, когда вы работали над фильмом, вас в этой истории что больше всего поразило?
Ну, вы знаете, я прежде не был знаком с тем, как устроена судебная система, вообще суды. Меня поразил, конечно, тот абсурд обвинения и совершенно такая бесчеловечность. И оказалось, что весь суд, весь процесс — это такой спектакль, в ходе которого ничего не выясняется, ничего не решается, потому что все решения уже приняты давно заранее. И поэтому, конечно, во многом работа адвокатов, она была такой героической, но тщетной. Единственный успех был в этом судебном деле, когда эксперт со стороны защиты, кинокритик и киновед Антон Долин смог убедить суд в том, что то вещественное доказательство, которое было предложено, фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома, да, который должен был бы свидетельствовать о каких-то праворадикальных взглядах Сенцова, что это полный абсурд, и это доказательство изъяли, это все, это единственная победа.
2 минуты у нас буквально осталось. Давайте попробуем предположить, зачем же этот спектакль Кремлю. Я напомню, что дело Олега Сенцова стало первым политическим делом, по которому были обвинены сразу несколько человек с явными признаками того, что это дело политическое. Вот сейчас его пытаются всячески спрятать, скрыть, чтобы не было ничего о нем известно. Неужели это дело действительно является таким уязвимым местом?
Я не знаю, насколько оно уязвимо, потому что позиция власти, она это позиция силы, да, когда никакие аргументы против не работают, да, и вот ощущение полной безнаказанности и такой абсолютной власти. Для чего понадобился этот спектакль? Ну, у меня есть несколько вариантов, но и в частности я согласен с одним из экспертов, интервью с которым мы используем в фильме, политолог Кирилл Рогов, что это такой акт устрашения и демонстрации того, как власть себя будет вести со всеми несогласными. И мне кажется, что это сработало. Потому что я знаю, что очень многие после этого дела просто уехали из Крыма, а те, кто остались, просто замолчали.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Аскольд Куров, российский режиссер, автор фильма об Олеге Сенцове, который называется «Процесс». Напомню, что говорили мы о том, что же происходит с крымским политузником Олегом Сенцовым, в каких условиях его содержали, какие условия ждут его в окончательной точке этапа. Судя по всему, это поселок Харп на полуострове Ямал. Дальше Олега от Крыма увозить уже просто некуда. Это радио «Крым». Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсин. Главные темы выпуска. В Крыму признали кризис в сфере ЖКХ. Украинцы готовы защищать страну с оружием в руках. Лас-Вегасский стрелок планировал побег. Далее подробнее. Жилищное строительство на аннексированном полуострове находится в глубоком и системном кризисе. Об этом заявил глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, ожидаемое число по сдаче нового жилья не очень радует. Заместитель гендиректора российской корпорации Фонд жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин в сентябре этого года рассказал, что российская программа расселения аварийного жилья в Крыму выполнена лишь на четверть. Большинство нуждающих продолжают жить в аварийных домах. Более 2000 крымчан этой осенью призовут на службу в армию соседней России. Об этом заявили представители российского министерства обороны. Часть призывников отправят служить в воинские части соседних с полуостровов регионов России. Если крымчанину не удастся избежать незаконного призыва, его не следует считать предателем Украины. Считает член крымской правозащитной группы Александр Седов. Таким мнением он поделился в эфире «Радио Крым Реалии».
Эти люди были вынуждены служить в армии, поскольку сейчас условия такие, что они, в принципе, не могут не служить, если их призывают. То есть они будут лишены очень, в том числе, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому люди, которые призывались в армию по повестке, их рассматривать как изменников Родины, это, я считаю, не обоснованно.
Отстаивая территориальную целостность Украины с оружием в руках, готовы 54% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социальной группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года. Таких украинцев 2/3 среди жителей центра и запада, на юге таких половина. Зато на востоке 52% сказали, что не готовы защищать страну с оружием в руках. Там готовы лишь 26%, 22% не определились. Патриотически настроенных больше среди мужчин, украиноязычных и более обеспеченных, отмечается в исследовании. Социологи констатируют, что такие цифры почти вдвое превышают показатели 2012 года. Лас-Вегасский стрелок планировал побег с места преступления. Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на данные следствия. Подруга убийцы на допросе 5 октября заявила, что она не имеет представления о намерениях Падака. Напомним, что Стивен Падак расстрелял 259 человек. И сегодня синоптики обещают в Крыму облачную теплую погоду до плюс 20. В студии Денис Зепсин. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы в эфире каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 7:35 и 12:10 на отметке 105,9 FM. Слушайте нас круглосуточно, 7 дней в неделю. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете присоединяться к нашим трансляциям на сайте Крым Реалии. Вы можете комментировать наши трансляции на нашей странице в сети Facebook и на канале Радио Свобода в сети YouTube.
Тема дня.
Итак, тема. Посмею предположить, что многие наши слушатели, вот как и я, забыли это слово еще с детсадовских времен. Но вот теперь мы об этом говорим. Говорим мы о возможности эпидемии дифтерии в Крыму. Российские средства массовой информации пишут об опасности этой эпидемии. Ссылаются они на письмо Роспотребнадзора, в котором этот самый Роспотребнадзор требует от своих крымских подчиненных объяснений относительно явно приукрашенной статистики по вакцинации населения. Почему аннексированный Крым снова на пороге эпидемии дифтерии? Как можно обезопасить себя и своего ребенка от этого опасного опасного инфекционного заболевания и насколько Крым сегодня обеспечен вакцинами от дифтерии, какого они качества в условиях импортозамещения. Это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета об этой ситуации.
Крым в центре внимания.
Роспотребнадзор предупредил крымчан о возможной вспышке дифтерии на полуострове. Инфекция грозит не только жителям аннексированного полуострова, но и курортникам. Роспотребнадзор подозревает российских чиновников Крыма в заведомо ложной информации о количестве привитых граждан. Хотя еще в январе этого года СМИ полуострова распространяли интервью, в которых медики заверяли, что вакцина есть.
В холодильнике хранится недельный запас вакцин. У нас есть вакцина от туберкулеза, БЦЖ, для детей до года. КДСК – это от столбняка, дифтерии и коклюша. От гепатита, от 13 гнойных инфекций. Вся вакцина у нас сейчас есть.
По результатам проверок Роспотребнадзора в Крыму очень низкая защищенность населения от дифтерии. Сопротивление инфекции у детей составляет 21%, в то время как в целом по соседней России показатель более 90%. Дети в аннексированном Крыму защищены от дифтерии на 75%, взрослые на 50%. Это тоже значительно ниже, чем в России. При этом крымское отделение Роспотребнадзора называет совершенно иные цифры. Если верить им, то в Крыму привито 98% детей, почти 100% подростков и 98% взрослых. О правилах и сроках вакцинации неоднократно рассказывал педиатр телеведущей медицинской программы доктор Комаровский.
Есть стандартный курс вакцинации от дифтерии, который предусматривает введение 4 доз. Сначала 3 с интервалом в месяц, потом 4 через год после 3. При этом мнение мировой медицины такое. И лучше делать с нарушением интервал, чем не делать.
Ситуация с прививками от дифтерии в Крыму была намного лучше до российской аннексии. По данным Симферопольского медицинского университета, достаточный уровень иммунитета от дифтерии имели более 77% крымчан, от столбняка – более 88%. При этом вакцина не была в дефиците. Сейчас же подконтрольных Кремлю чиновников Крыма ожидают дополнительные проверки, чтобы высокая статистика вакцинации не оказалась маскировкой реальных медицинских проблем полуострова.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реали», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы об опасности эпидемии дифтерии в Крыму. До эфира мы пытались связаться с представителями российских государственных медицинских учреждений, чтобы выяснить, насколько эффективны вакцины против дифтерии российского производства, насколько крымские больницы обеспечены этими лекарствами. Напомню, что средства массовой информации пишут о том, что с начала 2017 года в Крыму удалось закупить только 500 таких вакцин. Журналисты «Крым Реали» отправили информационный запрос в Федеральное государственное бюджетное учреждение Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства. Однако там комментарии давать отказались и проигнорировали запрос. Но если вдруг нам на него ответят, конечно же, мы его опубликуем на сайте «Крым Реали». Я приветствую в нашем эфире Виктора Лешко, главу общественной организации «Инфекционный контроль в Украине». Виктор, вот судя по той информации, да, судя по тому, что Роспотребнадзор уже требует от своих крымских подчиненных объяснить, что же происходит в Крыму, данные разнятся, статистика, по мнению Роспотребнадзора, явно приукрашена. Можем ли мы сейчас уже делать какие-то выводы о том, что происходит в Крыму, учитывая, что на момент аннексии Крымского полуострова этой проблемы в Крыму не было практически?
Доброго дня. На жаль, я б не сказав би, що такої проблеми не було. Така проблема є сьогодні на території всієї України, не тільки в Криму. Проблема в тому, що з 2008 року в Україні значно розпочали падати рівні охоплення щепленнями, в тому числі і дифтерії. Масової перевірки напруженості імунітету, після коли зроблять щеплення, через певний період дитинки беруть кров і перевіряють, чи сформувався імунітет після щеплення, чи не сформувався. Це в Україні, на жаль, не проводилось. І лише зараз, у 2017 році, проводяться на території всієї України такі дозорні точки вибрались і перевіряють, чи сформований в Україні імунітет у дітей до тих чи інших збудників інфекційних хвороб чи ні. Тому
в такому случае, насколько ситуация на материке похожа на то, что происходит в Крыму?
Зараз немає даних, щоб точно сказати. Ну, є дані, які озвучив Роспотребнадзор, що у нас там в певній віковій категорії дітей до 20% серед вакцинованих сформовано імунітет. Це може свідчити про перше, а, неякісну вакцину. Б, про те, що лікарі робили щеплення, ну, робили помітку про щеплення, але не робили саме щеплення. І третє, це була, коли доставка вакцини, міг бути порушений холодовий ланцюг, тобто температурний режим, і була, ну, неефективна сама вакцина, яка вводилась дітям. В Україні на материку тяжко зараз сказати, оскільки ще немає кінцевих результатів, це, ну, трошки такий довготривалий процес. Але в Україні немає накрутки по цьому, по кількості вакцинованих. Як ми бачимо, Крим показує, що в них останні роки вакциновано майже 99%. В Україні офіційна статистика показує, що у нас вакцинованих менше 50%. І це вже б'ють на спалах не тільки наші українські епідеміологи, це вже нам показує і Європейський Союз, і сусідні організації охорони здоров'я, що Україна повинна вирішувати цю проблему, оскільки вона, ну, дуже критична. Ми в трійці країн з найгіршим охопленням щепленнями у світі.
То есть, чому опасна така ситуація, коли доволі таки маленький процент населення привіт від дифтерії?
Небезпечна ця ситуація, тому що не формується колективний імунітет, і коли збудник, а збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом, тобто в будь-якому приміщенні, де буде велике скупчення населення, ми зможемо підхватити, так можна мовити, цього збудника, він буде дуже масово поширюватись. Якщо люди зі стажем, вони пам'ятають 90-ті роки, в 90-ті роки в нашій країні була епідемія дифтерії. Вона була досить складна, вона була тривалою, це було не місяць, не два, це розтягнулося на роки. Дуже багато летальних випадків було. Сьогодні проблема ускладнюється в тому, що в Україні немає специфічних ліків для лікування дифтерії, так званої протидифтерійної сиворотки, і яку треба вводити в перші години після діагностики, оскільки ця сиворотка, вона нейтралізує токсин, який перебуває в кров'яному руслі і ще не потрапив до тканин. Як тільки він потрапляє в клітину, тоді сиворотка не діє, і тоді вже іншими методами треба рятувати дитину чи дорослого, і це, на жаль, ну, досить ускладнює ситуацію. А враховуючи те, що зараз країна, світ перебуває вже так на порозі постантибіотикової ери, прогнозувати, що буде, коли буде масово поширюватись збудник, в тому числі дифтерії бактеріальні, якщо на нього не будуть діяти антибіотики, ну, це досить складно. В той період, коли можна елементарно профілактувати цю інфекційну хворобу, просто зробити 3 щеплення 24-6 місяців і потім у 18. Якщо хтось цього зробив, зараз вакцина є наявна в кожній поліклініці. Спокійно можна прийти, вакцинуватись дитинку, і, до речі, треба вакцинуватись і дорослому, там кожні 10 років, для того, щоб підтримувати цей імунітет, і не переживати про цю хворобу. Коли в нас була та епідемія в 90-х роках, провели вакцинацію, і в нас не було ні епідемії, в нас були виключно такі спорадичні випадки. 1-2 випадки на рік захворювали на дифтерію, і ці 2 випадки, коли був колективний імунітет, вони не дозволяли робити тут ці спалах чи епідемії в Україні. Було більш-менш спокійно. Зараз всі б'ють на сполох, ситуація критична. І, ну, звертаючись до лікарів, от зараз, якщо нас слухають лікарі, які роблять щеплення, ну, не можна ставити відмітку в довідку про щеплення, не робивши це щеплення. Оце типова ситуація зараз, ця, що Крим показує. 99% і лише в 20% сформований імунітет. Це було накручено, це було там, не знаю з яких причин, але лікарями поставлено. Я вважаю це кримінальним злочином, коли не роблять щеплення, а роблять відмітку. І тоді зовсім інше, коли виникає хвороба, лікар дивиться правку про щеплення, бачить, що вакцинована, він може просто неправильно провести диференційну діагностику, втратити оці години на правильне поставлення діагнозу, ці години можуть коштувати людині життя. Тому досить складна проблема.
Давайте поговорим о том, насколько доступны крымчанам качественные вакцины от дифтерии. В России существует общественная организация «Лига защитников пациентов», и там можно найти вот хронику того, что происходит, в том числе и летальных случаев, которые были после таких прививок. Учитывая, что в России сейчас политика импортозамещения, в том числе и в сфере медицинских препаратов, что мы можем сказать о тех вакцинах, которые сейчас доступны для крымских пациентов?
Ну, на жаль, я тут не можу прокоментувати. Україна з 2014 року відмовилась від закупівлі вакцин російського виробництва будь-яких, ну, і інших ліків. Тому, ну, в нас на ринку немає цих вакцин, і наш державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я не перевіряє якість тих вакцин, які випускаються виробниками з Російської Федерації. Тому я сьогодні не готовий коментувати, якої якості вакцини поставляють Російська Федерація до Автономної Республіки Крим. А знаю тільки про те, що інші виробники вакцин, ну, в зв'язку з тим, що вводяться санкції, коли поставляють, вони не хочуть і не можуть поставляти, наприклад, вакцини, які сьогодні є на материковій частині, в Автономну Республіку Крим.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Виктор Люшко, глава общественной организации «Инфекционный контроль в Украине». Говорим мы о возможной эпидемии дифтерии, в том числе и во временно оккупированном Крыму. Напоминаю, что к нашей трансляции можно присоединиться по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы живете на Крымском полуострове, звонки на этот номер бесплатный. Повторю его. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Также напоминаю, что вы можете комментировать наши трансляции на странице Крым Реалии в сети Facebook и на канале Радио Свобода онлайн на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Радио «Крым Реалии». Говорим мы о возможной эпидемии дифтерии. Что же происходит с вакцинацией населения на Крымском полуострове? Ну, попытались, во всяком случае, выяснить эту ситуацию. Продолжаем разговор. К нашему разговору присоединяется Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика. Здравствуйте. Давайте поговорим, наверное, о том, да, что полезно для наших радиослушателей, чем опасна эта болезнь, дифтерия, насколько легко распространяется возбудитель этой болезни.
Я можу говорити українською, правильно?
Можете так.
Да, ну, це дуже заразна хвороба, і вона дуже небезпечна хвороба. Якщо брати початок 20-го століття, то приблизно 20-30% хворих на дифтерію помирали. Дифтерія в першу чергу уражає серце, і що і є причиною смерті. Так звані міокардити розвиваються. А оскільки інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, може передаватися при контактах, вона вважається дуже-дуже-дуже-дуже заразною.
Що робити? Якщо колективний імунітет, як наш попередній спікер сказав, він знижується, так? І в Криму, зокрема. А що робити в таких обставинах мешканцям Кримського півострова?
Ну, єдиний вихід, який існує на сьогоднішній день для профілактики дифтерії, це є вакцинація. Якщо немає вакцинації, дифтерія повертається, бо серед вакцинованих і серед невакцинованих циркулює збудник дифтерії, і вакцинація захищає якраз від дії збудника, від наслідків зустрічі з збудником з корінною бактерією дифтерії. Якщо немає вакцинації, то, власне кажучи, ніякі інші способи профілактики дифтерії, вони не є ефективними. Звичайно, можна виявляти носіїв збудника дифтерії і їх лікувати антибіотиками, але це не дуже ефективний захід для того, щоб попереджати випадки дифтерії. Єдине, ще раз, на чому я наголошую, це є вакцинація як спосіб профілактики дифтерії.
В тих
А що робити Криму, це повернути Крим Україні, питання буде вирішено. Україна має достатню кількість доз вакцини проти дифтерії правця, АДП, АДПІ, АДПМ, тобто та вакцина, яка для дорослих. Я думаю, що питання деокупації Криму це чудово вирішить.
Насколько качественны те вакцины, которые сейчас доступны на территории материковой части Украины? Возможно, крымчанам, которые беспокоятся о здоровье своих детей, возможно, не доверяют тем вакцинам, которые сейчас доступны на территории Крымского полуострова, может быть, есть смысл приезжать на материк и там прививать детей?
Я думаю, що громадянам України, які перебувають на сьогоднішній день в окупації, дійсно є смисл звертатися на материкову Україну для того, щоб пройти вакцинацію. Ми маємо достатню кількість вакцин. Вакцина АДП – це вакцина для профілактики дифтерії правця, так званий анатоксин. В Україні він є болгарське виробництво. Це є компанія канадська «Інтервакс», яка виготовляє вакцину в Болгарії. А вакцина АДПМ – це та вакцина, той анатоксин, який призначений для профілактики дифтерії правця старше 7 років і дорослих. Це є вакцина індійська, але це вакцина, яка перекваліфікована ВОЗ. Вона є дуже високої якості і має формувати дуже ефективний імунітет. В даному випадку ми дійсно маємо достатню кількість, яку не мали попередні роки. Кожен дорослий має бути ревакцинований кожні 10 років.
Пока мы готовили программу, я натолкнулся на несколько случаев в упоминаниях о людях, которые выступают против прививания детей, не доверяют вакцинам. И вот если говорить о тех реалиях, в которых находятся крымчане, я снова обращусь к информации, которую публикует общественная организация «Лига защитников пациентов». У них много новостей о том, что после вакцинирования российскими вакцинами либо осложнения серьезные, вплоть там, до летального исхода. Что можно сказать в связи с этой ситуацией?
Ну, в історії медицини було дуже багато як фейкових громадських організацій, так і фейкових псевдонаукових досліджень. То, власне кажучи, те, чим послуговується на сьогоднішній день весь цивілізований світ для профілактики інфекційних захворювань, таких інфекційних захворювань, як дифтерія правець, це є вакцинація. Ми маємо приклади в Україні, на превеликий жаль, смерті від правця у дітей, які не були вакциновані. Ми маємо приклади правця столбняка у дітей, які не були вакциновані. Які ще доводи потрібні? Ми маємо зараз зростання захворюваності на кір і в першу чергу серед невакцинованих дітей. В країнах, які проводять вакцинацію проти кору, немає зростання захворюваності на кір. Ми маємо кожні 5-6 років через низький прошарок, так званий імунний прошарок населення. Будь ласка, довіряйте все ж таки перевірену інформацію, не послуговуватися чутками. Це, що я можу рекомендувати. Я вакцинований так само, як вакциновані мої діти.
Поэтому мы и обращаемся к экспертам для того, чтобы проверить ту информацию, которая публикуется. Напоминаю, что с нами на связи Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования. Федор, учитывая вот разницу в данных, на которую обращают внимание в Роспотребнадзоре и требуют от своих крымских подчиненных объяснения, почему же их отчеты настолько радужны, что даже вот в них не верится, да, отчитываются в Крыму о том, что привито 98% населения, а уровень сопротивляемости, да, там в определенной возрастной группе на уровне 20%. Можно ли предположить о том, почему сложилась такая ситуация и как будет развиваться ситуация дальше на Крымском полуострове?
Я думаю, що підґрунтя для таких цифр лежить в кримському референдумі, так само, як рахували учасників кримського референдуму і тих, хто голосував. Тобто фейковий референдум, фейковий рівень охоплення в Криму. Те, що є пояснення для цього. Мої колеги, з якими я підтримував зв'язки, які зараз через свою небезпеку для себе попросили з ними не контактувати в Криму. А дійсно говорить про те, що від них місцева окупаційна влада вимагає завищення рівнів охоплення. Прямим текстом, менше ніж 95% нам звіти не подавайте. Населення відмовляється, вакцин не вистачає, і колеги вимушені подавати такі завищені цифри. Наприклад, коли в Україні був спалах поліомієліту і 2 випадки поліомієліту були виявлені в Закарпатті, окупаційною владою в Криму було в вересні 2015 року проведено 2 раунди вакцинації проти поліомієліту оральною поліомієлітною вакциною. На той момент я спілкувався з колегами, переписувався з ними через інтернет і питав, чи дійсно вони мали високі рівні охоплення, про які звітували. Вони мені сказали: Федоро, ми мали рівні охоплення на рівні 45-50%, але подавали 95%, як від нас вимагала окупаційна влада. Ну і, власне кажучи, та сама ситуація з охопленням проти дистерії, проти ПРЦ, проти інших інфекційних захворювань в Криму.
Но ведь медики должны понимать, насколько опасной может быть эта ситуация, когда подается довольно-таки радужная статистика и делается видимость того, что проблемы нет. Ведь проблема-то может появиться и довольно-таки серьезная в итоге.
Питание не в медиках.
Им придется с этим бороться.
Питання в адміністрації, питання в окупаційній адміністрації. Тому в даному випадку керівництво інакше не приймає рішення, як звітувати про досягнення, які існують в Криму, фейкові досягнення. Медики, як ви знаєте, в Криму багато хто звільняється, бо не може прожити на ту зарплату. От багато хто вимушений залишатися і працювати. Тому в даному випадку це той тиск, який на медиків чинять, і вони вимушені підробляти статистичні дані.
Напоминаю, что с нами на связи Федор Лапей, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования. Это радио Крым Реалии. Вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 1006 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Федор, давайте резюмируем. У нас буквально 2 минуты осталось. Какие основные рекомендации вы дадите сейчас крымчанам по тому, как поступать в этой ситуации, как все-таки обезопасить ребенка от возможного заражения этой болезнью? Что делать?
Ну, в першу чергу, все ж таки, якщо вам пропонують вакцинацію, шановні любі, я вас дуже прошу, побережіть дітей, не відмовлятися від вакцинації. Ніхто в світі з розвинутих країн не відмовляється від вакцинації. Якщо є можливість приїхати на материкову Україну, приїдьте, вакцини для профілактики дифтерії ПРЦ в Україні є в достатній кількості, як для дітей, так і для дорослих. Якщо, звичайно, виникають симптоми, які схожі на дифтерію, це в першу чергу те, що в народі називається ангіна, яка супроводжується або не обов'язково сиплістю голоса, то, звичайно, потрібно своєчасно звертатися і отримувати терапію для того, щоб запобігти тим ускладненням, які бувають при дифтерії. Ну, але ще раз наголошую, нічого іншого, крім профілактики, як вакцинація, для профілактики дифтерії не придумали.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Федор Лапей, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии. Говорили мы о возможной вспышке эпидемии дифтерии, в том числе и на территории временно оккупированного Крымского полуострова, чем опасна ситуация, когда администрация, так называемая Крыма, занижает, точнее, улучшает статистику, в отличие от того, что происходит в реальности. И, как мы выяснили, очень важно беседовать с экспертами по этой теме, чтобы понимать, как же действовать в этой ситуации, как же обезопасить себя и своих детей. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Будьте здоровы. Продолжим после выпуска новостей.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Денис Зепсон, главные темы выпуска. Работу крымских властей проанализируют. В киевских общепитах теперь приоритеты украинского языка. В НАТО готовы к расположению своей миссии на Донбассе, далее подробнее. Деятельность подконтрольных Кремлю властей Крыма проанализируют. С такой инициативой выступил севастопольский активист Владимир Новиков, передает Крым Реали. Результаты своего мониторинга Новиков намерен отправить президенту России Владимиру Путину. Как заявил активист, в ответ Путин должен вести методы контроля и отчета для местных властей и органов. Ранее севастополец заявил о намерении провести митинг в центре города с требованием об отставке нынешнего российского правительства. В подконтрольном России правительстве Севастополя такую позицию не комментируют. Украинцы нуждаются в информации о крымско-татарской автономии и правовом фундаменте ее создания. Об этом в эфире радио «Крым Реали» заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. По ее словам, прежде чем проводить разъяснительную работу, необходимо разработать соответствующую законодательную базу.
Это не имеет отношения с сепаратизмом никакого, потому что эта рамка, она реализовывается в рамках международного права. И когда крымские татары говорят о своей автономии, это не что-то, что они там где-то там придумали на одном из своих курултаев и задекларировали в 90-е еще годы, а это то, что является логичным, естественным правом, коллективным правом коренного народа, который вытекает из декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина в 2014 году присоединилась.
В Киеве утвердили государственный украинский язык как первоочередной в местах общественного обслуживания при реализации товаров и оказании услуг. За такое решение проголосовали в Киевском городском совете, сообщает Крым Реали. Как уточнил автор инициативы, депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, любой другой язык возможен по просьбе потребителя. Теперь во всех заведениях общественного питания обязательно наличие меню на государственном украинском языке. Североатлантический союз поддерживает идею расположения возможной миротворческой миссии НАТО на востоке Украины на всей территории конфликта, включая неподконтрольные Киеву участки российско-украинской границы. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Требования о работе миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории украинского Донбасса, в первую очередь на участке границы с Россией, поддерживают западные союзники Украины. Официальный Кремль утверждает, что такое решение может сломать последовательность выполнения Минских соглашений. И сегодня синоптики обещают в Крыму облачную теплую погоду до плюс 24. В студии Денис Зепсон. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Продолжаем эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах. И каждый будний день в 7.35 и 12.10 на частоте 549 кГц в FM-диапазоне на отметке 105.9. Вы можете нас слушать круглосуточно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В неделю крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части страны 044 490 29 05.
Тема дня.
Парламент Евросоюза принял резолюцию в связи с усилением репрессий в временно оккупированном Крыму. Будут ли введены после этого санкции против России? Будут ли они расширены? О чем говорится в этой резолюции? Каковы ее ключевые моменты? Почему она важна? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
«100 слов по теме».
Европарламент требует от России прекратить репрессии в аннексированном Крыму и призывает немедленно освободить всех незаконно удерживаемых Кремлем украинских политзаключенных. Об этом говорится в соответствующей резолюции Европарламента, принятой 5 октября 2017 года. Основной текст документа рассматривает процессы над лидерами крымско-татарского национального движения Ахтемом Чигозом и Ильми Умеровым и крымским журналистом Николаем Семеной. Кроме них, в документе перечислены имена еще 44 человек, в частности, Олега Сенцова, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Андрея Захтея, Павла Гриба и других, чьи судебные приговоры Европарламент решительно осуждает. Резолюция требует остановить насильственное похищение и пытки во время допросов. Также России напоминают, что признание под давлением не является доказательством вины. Европарламент утверждает, что действия России являются репрессивными и не гарантируют личные свободы граждан, живущих в оккупации. В тексте указано, что российские власти лишили крымских татар и украинцев права на создание своих медиа. Почти все телеканалы и радиостанции украинского и крымско-татарского вещания были закрыты. Такая политика не позволяет украинцам и крымским татарам самоидентифицироваться в социуме. Парламентарии Европы требуют от России соблюдения суверенитета Украины в пределах установленных границ. Документ напоминает, что аннексия Крыма России является незаконной и противоречит международным договорам. В частности, Уставу ООН, Хельсинскому заключительному акту, Будапештскому меморандуму и действующему договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
100 слов по теме.
Радио Крым Реалия. Говорим мы о резолюции, за которую проголосовал парламент Евросоюза в связи с усилением репрессий во время на оккупированном Крыму. Я приветствую в нашем эфире Тамилу Ташеву, правозащитника и координатора общественной организации «Крымсос». Тамила, здравствуйте. Давайте остановимся на ключевых моментах этой резолюции. На что здесь необходимо прежде всего обратить внимание?
На самом деле резолюция действительно очень сильная, как и многие предыдущие, но в этой, с одной стороны, упоминаются абсолютно все политические заключенные на территории Крыма, да, то есть тема «Крымские дела». Кроме этого, есть ряд рекомендаций, которые вынес Европейский суд, и в том числе они, вернее, Европейский парламент, и в том числе они уделили большое внимание системным репрессиям, которые там происходят, и системной политики, которую внедряет Российская Федерация на территории Крыма. К примеру, можно сказать о том, как используется антиэкстремистское, антитеррористическое законодательство в борьбе с инакомыслием. Об этом четко указано в резолюции Европейского парламента. Даны рекомендации относительно того, чтобы страны Европейского Союза, депутаты Европарламента, если есть такая возможность, посещали суды и пытались, добивались возможности входить в камеры к политическим заключенным на территории России и Крыма. Есть конкретные рекомендации относительно там, проектов, которые можно реализовывать относительно Крыма, и даны рекомендации Европейской комиссии. То есть эта резолюция, она такая очень конкретная, да, то есть там есть список всех имен, есть конкретные рекомендации, потому что перед тем, как эта резолюция появилась, то был ряд встреч и с общественными организациями, с семьями политических заключенных. Там не так давно у нас была встреча, мы обсуждали некоторые моменты, которые были отображены в этой резолюции. Поэтому видно, что над резолюцией очень хорошо работали, консультировались там, с различными организациями и партнерами, и в итоге мы видим такой результат.
Эти рекомендации, они были даны кому? Будет ли Россия выполнять эти рекомендации, учитывая игнорирование вообще требований международного сообщества относительно того, что происходит в Крыму? И даже наоборот, мы видим, что, допустим, после того, как был опубликован доклад ООН о ситуации с правами человека в Крыму, мы увидели, что репрессивная машина на полуострове, она не сбавила своих оборотов, а наоборот.
Ну, на самом деле, это всегда ключевой вопрос, да, будет ли Россия выполнять. Но я как раз-таки перечислила требования не к России, а пожелания и рекомендации к европейским различным институциям. Потому что там были понятные требования относительно Меджлиса в этой резолюции, да, относительно освобождения Ахтема Чигоза, Ильи Умерова, Николая Симины, и снятия с приговора Симины, относительно всех политических заключенных. В этой резолюции, что мне нравится, что там есть рекомендации к тем европейским структурам, которые могут что-то делать. Да? К примеру, очень конкретная рекомендация членам Европейского Союза, посольство, которое находится в Российской Федерации, конкретно в Москве, посещать судебные процессы, либо пытаться войти в камеры к осужденным, да, то есть для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии они находятся. Это очень конкретная рекомендация, которую, к примеру, наша организация постоянно говорит на каждой из встреч с европейскими делегациями, да, с европейскими посольствами, потому что это очень важно для того, как будет проходить процесс на территории России, потому что мы знаем, что сейчас очень много дел, к примеру, по Хизб ут-Тахрир, либо пересмотр дела по Чигозу, Умерову, они все будут рассматриваться на территории материковой России. Поэтому, конечно же, то, что касается части касательно Российской Федерации, они не будут, скорее всего, выполнять, естественно. Но также там значится о санкциях, которые были внедрены, и согласно этой резолюции, я думаю, через некоторый период санкции будут пересмотрены. Поэтому опосредственно это однозначно влияет на Российскую Федерацию. Как бы она, простите на слове, не пыжилась и говорила, что все документы и все санкции против России, они не действенны.
Напомню, что с нами на связи Тамила Аташева, правозащитник, координатор общественной организации «Крым СОС». Говорим мы о резолюции, за которую проголосовал Европарламент. И такой вопрос. Неоднократно украинские правозащитники озвучивали такую идею, что по всем политическим кейсам в Крыму должны быть сформированы списки для применения персональных санкций. Ну, например, как существует список Магнитского, который очень неудобен для России. Вот по вашему мнению, возможна ли такая практика, и после такой резолюции приблизились ли мы к этому?
На самом деле сейчас идет процесс над созданием таких списков. Ряд общественных организаций работают над созданием этих списков. К примеру, мы работаем над делами по насильственным исчезновениям, рядом других вещей. В этих списках будут фигурировать имена наибольших нарушителей прав человека на территории Крыма. И туда будут входить далеко не только судьи, туда будут входить и прокуроры, и следователи, и так далее. И данные списки будут переданы нашим европейским и американским коллегам. На самом деле уже есть определенные договоренности относительно данных списков, однако процесс просто очень длительный, потому что нужно собрать определенную доказательную базу, там и личные данные, в том числе тех людей, которые нарушают права человека, поэтому это такая внушительный материал, который мы будем передавать. Я думаю, что есть возможности, в том числе, что наши европейские коллеги часто ссылаются на данный акт по Магнитского, да, и действительно, что было бы хорошо, чтобы в Европе был аналогичный такой список относительно нарушителей прав человека, возможно, не только в Крыму, действительно. Я думаю, что постепенно, путем адвокации, то есть давления и продвижения этого вопроса, его можно будет сдвинуть с какой-то такой уже, на данный момент, мертвой точки.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Тамила Ташева, правозащитник и координатор общественной организации «Крым-СОС». Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы резолюцию, за которую проголосовал парламент Евросоюза. Вот о ключевых моментах мы сейчас поговорили, о том, насколько она важна. И продолжаем этот разговор с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым, а также бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ. Борис, здравствуйте. Насколько важным является принятие этой резолюции? Я к вам сейчас как специалисту в области международного права задаю вопрос. Для дальнейшей защиты прав крымчан, в том числе и в европейских судах.
Ця резолюція з точки зору міжнародного права, вона носить більш-менш зобов'язальний характер, навіть якби політика примусовий для самих органів Європейського Союзу. І тому, звісно, державі-агресору буде трохи важче в черговий раз вести з ними діалог, бо вони, як будь-які інші бюрократи, керуються відповідними нормами. Відповідно, ми в черговий раз маємо фіксацію загального факту порушення Російською Федерацією міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини в Криму, але водночас цей акт має низку, ну, таких, знаєте, нових, то кажуть, певних кроків уперед щодо розширення визнання Європейським Союзом ступені провини Російської Федерації. Це, по-перше, там певні позиції жорстче виписані, ніж в попередніх актах. Крім того, дуже важливим є той факт, що на офіційному рівні, і це можна побачити наприкінці декларації, Європейський парламент визнає Меджліс як окрему суб'єктність кримськотатарського народу, бо серед іншого там копію цієї декларації, цього резолюції мають надати урядам Росії, України, а також Меджлісу кримськотатарського народу. Це для Російської Федерації дуже небезпечний дзвіночок насправді. Якщо брати таке загальне значення цього документу, ну, по-перше, він Україні зручний для застосування в національних наших у органах і в юрисдикції, бо ми маємо угоду про асоціацію, і тому рішення Європейського парламенту, наше, наприклад, судити правоохоронці, хочуть вони чи не хочуть, будуть в національній практиці застосовувати. Так само, безумовно, це стосується національних юрисдикцій країн Європи. Для держави-агресора, звісно, вони це все будуть відкидати, але і цей акт, як і будь-які інші правозахисники на території Росії в окупованому Криму і адвокати можуть використовувати в цих процесах як джерело доказової бази, зокрема в процесах щодо захисту політв'язнів і тому подібне. Звісно, російські суди це будуть ігнорувати, але це потім буде, ну, додатковим плюсом в міжнародних інстанціях. Щодо самих міжнародних інстанцій, мій міжнародного суду ООН у процесі з расової дискримінації і Європейського суду в міждержавних та індивідуальних процесах проти держави-агресора, цей документ є черговим доказом, бо насправді ці судові органи уважно ставляться як до звітів моніторингових місій і так само до рішень таких політичних органів, як наднаціональні парламенти, мається на увазі парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, парламентська асамблея АБСЄ, всі вони в своїх резолюціях, починаючи з 2014 року, констатують відповідні порушення з боку Російської Федерації. Далі. Ми можемо казати, що ця резолюція серед іншого згадує звіт фундаментальний, який один з фундаментальних документів по Криму, звіт управління комісара з прав людини ООН Верховного щодо ситуації в Україні від 25 вересня цього року, і це знов-таки посилює зв'язку цих міжнародних документів. Ми бачимо спільну позицію всіх міжнародних установ, не лише Європейського Союзу, але й ООН, органів ООН, Ради Європи. Насправді ці всі кроки, вони, знаєте, по-перше, ну, не дадуть реакції одразу, завтра, міжнародне право повільне, але вони утворюють таку мережу, таку, знаєте, ланцюг, який обертається навколо держави-агресора, і кожен його оберт, він поки ще не стягується, але, ви знаєте, обертається, а потім буде стягуватися. І кожен його оберт – це дуже добре, і ми, безумовно, вже, я кажу від імені представництва, будемо використовувати цей документ в нашій роботі, спілкування з представниками міжнародних організацій, і будемо координувати правоохоронні органи, щоб вони більш активно використовували ці акти в національних кримінальних провадженнях. Таке, тобто, можна лише вітати. Єдине, що хотілося би від нашого МЗС швидше побачити офіційний переклад українською мовою цього документу, щоб ми його мали вже ну на рівні такому, що можна було б показати будь-якому там обласному прокурору чи там районному судді для використання в роботі.
О том, как будет Министерство иностранных дел использовать эту резолюцию, мы поговорим немного позже в нашем эфире. А вот сейчас хотелось бы обсудить ту реакцию, которая есть уже в Крыму. Заявление сделал по этому поводу так называемый глава Госкомитета Крымского, так называемого Крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. Прошу прощения, но я это процитирую. Данная резолюция фактически оправдывает организаторов антикрымских блокад и идет вразрез с резолюцией ООН, которая обвинила Украину в нарушении прав крымчан за осуществление этих блокад. Это Заур Смирнов комментирует требование освободить членов Меджлиса, которые находятся под политическим преследованием в Крыму. Что можно ответить на вот это заявление?
Ну, дивіться, по-перше, дуже добре, що колаборанти читають акти ООН щодо Криму, бо потім, коли їх будуть судити, вони ж, звісно, будуть верещати, що вони не знали, не в курсі. Ну, добре, що вони визнають, що вони в курсі тих документів, які схвалюються по Криму. Ну, знаєте, це такий класичний цинізм, як то кажуть, посіпака Російської імперії, ну, наприклад. Там цей документ містить приблизно 40 вимог щодо, ну 30 приблизно вимог Російської Федерації щодо подій в Криму, що вона має зробити, і декілька вимог щодо України, приблизно там 3-4 вимоги є в документі. Тобто ви бачите, що вони ті, про ці 40 вимог нічого не кажуть, але кажуть про те, що там є певні дійсно вимоги до України, зокрема, виконувати норми міжнародного гуманітарного права щодо Криму. Там ніякого засудження з боку ООН насправді немає. Але, знов таки, повторюся, що дуже странно чути, що цей акт суперечить актам ООН, бо він якраз схвалений на розвитку цих документів і в самому, відповідно, самій європейській резолюції, ми маємо норми, які прямо посилаються на ті акти ООН, про які згадує там пан колаборант. Можливо, пану колаборанту варто все-таки найняти когось, хто знає англійську мову, ну хоч і щоб йому цей акт Європарламенту все ж таки розповіли не, як то кажуть, не з російських пропагандистських ЗМІ, а за змістом. Ну, щоб він більше був в курсі перед тим, як такі речі казати. Але, в принципі, це добре, що вони кажуть, ми це, як то кажуть, фіксуємо. Я казав же чому.
Да, здесь необходимо напомнить, что и сам Заур Смирнов, который сейчас оправдывает репрессии против членов Меджлиса крымско-татарского народа, до российской оккупации Крыма, сам был членом Меджлиса крымско-татарского народа. К нашему разговору присоединяется Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Дмитрий, здравствуйте. Вот как раз начали мы разговор о том, как Украина дальше будет использовать эту резолюцию Европарламента в защите прав крымчан.
Доброго ранку. Ну, наша стратегія з 2014 року полягає в тому, щоб питання Криму залишалося серед пріоритетів саме міжнародного порядку денного. І ухвалення таких рішень якраз показує, допомагає нам це робити. Президент на засіданні Генеральної асамблеї ООН в вересні чітко заявив, що нам потрібно посилювати режим деокупації Криму. І тому ми будемо працювати далі. По-перше, щоб наші партнери чітко реагували на будь-які порушення прав людини в Криму. А по-друге, я думаю, що потрібно вже мобілізувати їх, об'єднувати в певну групу друзів для того, щоб систематично тиснути на Російську Федерацію в питанні Криму, а не лише засуджувати її дії.
Если наблюдать за тем, как, что происходит в Крыму после того, как публикуется международный доклад, например, о ООН, да, я уже об этом говорил, что мы видим, что Россия усиливает после этого репрессии. Какая есть вероятность, что получится как-то на Россию воздействовать после принятия этой резолюции?
Росія проводить в Криму політичні чистки, тобто зачищаючи простір від всіх, хто не згоден з режимом окупації і незаконної анексії Криму. І в цьому вона діє цинічно і, я б навіть сказав, певним чином історично. Але я переконаний, що якщо буде об'єднана позиція ключових гравців, які будуть безпосередньо вимагати від Російської Федерації конкретних дій не лише рішеннями, але й включаючи це питання Криму в якісь загальні дипломатичні комбінації, то ми можемо досягнути прогресу. І насамперед це має стосуватися саме наших українців в Криму, громадян України, я маю на увазі, які стають жертвами політичних репресій.
Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Говорим мы о резолюции, за которую проголосовал Европарламент. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатны. А жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Мы также ранее в нашем эфире обсуждали возможность появления конкретных списков по аналогии со списком Магнитского, по которым санкции будут применены к конкретным лицам, которые участвуют в политических преследованиях, в репрессиях на территории Крымского полуострова. Насколько эта идея поддерживается Министерством иностранных дел Украины, ведется ли правительством работа в этом направлении? К сожалению, оборвалась связь. Нет, не оборвалась. Алло. Дмитрий, вы слышите нас, да? Вы слышали вопрос?
Да, чую. Так, я
да, отвечайте, чу, пожалуйста.
Лишь у нас не просто ведеться работа в цьому напрямку, а, власне кажучи, вона вже зроблена, і ми продовжуємо її робити, тому що одразу після анексії Криму ті санкції, які були накладені, вони на Російську Федерацію, вони були як персональні, так і секторальні, тобто стосувалися сфер співробітництва. Але у нас вже є санкції Європейського Союзу, спрямовані конкретно проти осіб, які тим чи іншим чином пов'язані з незаконною анексією. Останні скандал з турбінами Siemens, відомими, які незаконно були поставлені до Криму, теж з боку Європейського Союзу завершився поповненням санкційного списку, тобто людьми і компаніями, причетними до цієї операції. Тому в рамках цілого всього Європейського Союзу ми вже маємо список, подібний до списку Магнітського.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Обсуждаем мы резолюцию парламента Евросоюза. И отреагировал на нее также президент Украины Петр Порошенко. Он поприветствовал резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыве к освобождению незаконно удерживаемых лиц. Процитирую президента. Приветствую важную резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыве к освобождению Ахтема Чайгоза, Ильми Умерова, Николая Семины, Олега Сенцова и десятков других наших граждан. Также Петр Порошенко добавил, что санкции в отношении всех причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму должны усиливаться и в дальнейшем. Цитирую. «На всех международных площадках и в ЕС, и в ООН, и в Совете Европы усиливаем давление на агрессора с целью деоккупации Крыма и возвращения свободы и прав человека на украинский полуостров». По словам Петра Порошенко, только прекращение оккупации Крымского полуострова способно остановить превращение Крыма, цитирую, «в полуостров несвободы и военный лагерь». Таким был комментарий президента Украины Петра Порошенко относительно резолюции, за которую проголосовал парламент Европейского Союза. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. Также напомню вам, что вы можете смотреть и слушать нас на нашем сайте. Кроме того, вы там найдете самые свежие, самые актуальные новости и авторские материалы о том, что происходит на Крыме. Крымском полуострове. Также напомню, что вы можете писать нам в социальные сети, Twitter, Facebook и даже ВКонтакте. Вы можете нам писать, предлагать свои темы программ, присылать свои материалы. Это был Сергей Макрушин. Пока.